Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты России и беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Азар.
Меня зовут Кристина Сафонова. Всем привет!
А надо здороваться, что ли, еще?
Ну, ты всегда здороваешься, я нет. Решила поздороваться.
А, я же говорю, вначале всем привет.
Да, а я не, я просто обычно говорю свое имя, никому не говорю привет, я решила все-таки быть повежливее.
Просто настолько заученная фраза, что я даже не думал, что в ней содержится приветствие. Ладно, сегодня на повестке дня текст, который называется «Снаф. Добро пожаловать в канал с реальной жестью». О том, кто и как зарабатывает в Телеграме на видео жестоких казней с войны. Написали его для издания «Важная история» Ирина Долинина и Александр Тасунцев. Я тут недавно ходил в кино. Это первое, о чем я подумал, прочитав текст. На «Артдокфест», такой фестиваль документального кино. И там показывали, в частности, фильм Мстислава Чернова «2000 метров до Авдеевки». Возможно, мы даже обсуждали его уже на подкасте, что-то мне сейчас показалось.
Но... мне кажется, упоминал ты, да.
Да, но на меня большое впечатление произвело, но я просто подумал, что ведь по факту это прямо и есть вот этот вот СНАФ, которым текст, потому что, как я рассказывал, используются кадры, которые сняты на камеру, которые установлены на шлеме украинских солдат, и они, в частности, ну, убивают российских солдат в прямом эфире, что называется, и это показывается. То есть это не только какая-то полузапретная штука, а это показывает вообще-то в шорт-лист Оскара вошел фильм. Не, ну понятно, что это вещи разные, но тем не менее.
Да, мне кажется, очень разные, хотя, знаешь, я бы, наверное, на такой фильм не пошла. В целом, я когда-то предложила поговорить про этот текст. Я, конечно, согласилась, хотя, когда я читала, я подумала, блин, не самая простая тема, знаешь ли.
Ну а мы что, простые темы ищем тут, что ли?
Разве нет?
Ну и нашли хоть одну.
Ну, бывали у нас темы как бы попозитивнее, скажем так. Не без хтони, но с налетом позитивности. А тут сложно мне было что-то такое найти веселое. Ничего не нашла веселого в этом тексте.
Ну ничего, главное, чтобы в жизни было весело.
Это да.
Ладно, так как, конечно, анонс, мне кажется, половина людей выключили подкаст, но те, кто остались, приглашаю послушать текст, который прочитает для вас Алевтина Пугач.
В 2022 году в российском сегменте Телеграма появился новый тренд — каналы, публикующие исключительно жестокие видео с войны в Украине. Убийства в боях, казни пленных, глумления над телами погибших. За 4 года они набрали сотни тысяч подписчиков и стали успешным бизнесом. Владельцы таких каналов стараются тщательно скрывать себя за анонимными аккаунтами, однако журналистам важных историй удалось выяснить, как устроен рынок военного СНАФа в Телеграме и кто на нем зарабатывает. На видео, снятом с дрона, идет бой, военный берет в плен противника. У того на рукаве желтая повязка. Такие носят бойцы вооруженных сил Украины. Он поднял руки и не сопротивляется. За кадром предположительно российские военные комментируют съемку в реальном времени. «Мочи его», — слышно голос в рации. «Не базарь с ним, вали его нахуй», — подстрекает другой. На несколько секунд видео зависает. Комментаторы в замешательстве. Следующий кадр — тело солдата падает. «Ебать, красава!» — военные радостно хлопают. Это видео появилось в телеграм-канале «Видео 18+» 2 января 2026 года. Наш штурмовик записывает и пленяет хряка в рукопашном бою, а потом решает, что он нахуй никому не нужен и его обнуляет, говорится в подписи к видеозаписи. В канале «Видео 18+» почти 40 тысяч подписчиков. Основной контент — так называемый «СНАФ». Видео с убийствами украинских военных, разорванными на части и обгоревшими трупами, глумлением над телами и оскорбительными подписями вроде «Заградотряд работает попытавшимся сдаться в плен свинам». Иногда автор канала даже указывает тайм-коды ключевых моментов. «Для гаги», — саркастически комментирует он. Видео 18+, анонимный канал, но важным историям удалось найти его основателя. Это 36-летний Владимир Гребенников, огнеупорщик на Волгоградском алюминиевом заводе. В свободное время ездит с отцом, ветераном Афгана, на рыбалку. Отец на своей странице в «Одноклассниках» часто вспоминает службу и выкладывает фотографии оттуда, в том числе с телами убитых советских военных. По ночам Гребенников участвует в любительских автогонках, а на его аватарке ВКонтакте можно увидеть имперский флаг с надписью «Мы русские, с нами Бог». В Телеграме рядом с именем Вова стоит иконка российского триколора. Огнеупорщикам в Волгограде платят меньше 80 тысяч рублей в месяц. Скорее всего, больший доход Гребенников получает от телеграм-канала «Соснав видео», просто размещая в нем рекламу. В неделю «Видео 18+» публикует около 30 рекламных постов, в основном о других каналах, иногда о контрафактных сигаретах или онлайн-казино. По оценкам важных историй, сделанным на основе охватов и условий этого рынка, канал может приносить его владельцу около 200 тысяч рублей в месяц. Владимир Гребенников рассказал важным историям, что всю жизнь интересуется темой войны. «Я просто сам смотрю такие видео», — сказал Гребенников. «И я решил, если я смотрю, почему бы и нет, создал канал, стал закидывать туда видео. Потом каким-то образом я попал в топ выдачи Гугла, Яндекса, и люди сами стали идти». Вот и все, в принципе. Цели становиться каким-то блогером или еще что, этого у меня не было. Сам Гребенников не воевал и не хочет. Чтобы быть военным, контрактником, идти на войну, надо как минимум быть смелым человеком, а я такими качествами не обладаю. К началу 2026 года Гребенников продал свой канал, потому что выгорел за все это время. На вопрос, сколько ему удалось заработать на канале, он отказался отвечать. До войны в Украине ни один другой конфликт в истории не был задокументирован так подробно на фото и видео. Камеры стоят на сотнях тысяч дронов, которые стали незаменимым инструментом ведения войны. Военные носят камеры на шлемах для записи доказательств своего геройства, поражения цели, рассказал важным историям на условиях анонимности бывший российский военнослужащий. И, конечно же, камеры есть и в телефонах солдат. Военные сразу поняли, как такие материалы можно использовать. Например, телеграм-канал «Архангел спецназа» с самого начала вторжения в Украину вел подробную эксклюзивную хронику операций, начав с высадки российских военных на аэродроме Гостомеля под Киевом 24 февраля. Канал, как выяснили важные истории, создал офицер 45-й бригады спецназа ВДВ Евгений Жулидов. Сейчас у него уже более 1,1 миллиона подписчиков. На рекламе он может зарабатывать до 3,8 миллиона рублей в месяц. Следует из расценок, предоставленных его рекламным менеджером, и количество подобных постов. Появились и каналы только со снафф-контентом, фото и видео изуродованных тел, убийств и глумлений над телами. Популярны эксклюзивы с расстрелами, особенно если они сняты от первого лица. Так рекламируют свои каналы их авторы. Записи в GoPro хохлов перед пулей в голову, кадры добивания трехсотых и уничтожения групп. Здесь ты найдешь все то, что другие боятся показывать в своих каналах. Важные истории изучили более 50 телеграм-каналов исключительно с военным снафом. В основном ими занимаются не военные, а гражданские. Например, работник алюминиевого завода Гребенников сам никогда не был на фронте, а видео и фото находил в интернете. Иногда указывал источник, где брал, иногда нет. Периодически Гребенников публиковал в канале слова благодарности за поддержку от лица российских военных. Доверчивые подписчики в ответ желали парням удачи. По словам бывшего военного, с которым поговорили важные истории, часто видео утекают в сеть из штабов, куда военные передают записи происшествий. Даже если видео супер-пупер секретное, какая-нибудь обезьянка обязательно сольет его за бабки или хайп. Такие видео и фото впоследствии становятся доказательствами военных преступлений. С помощью этих материалов мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, ММПЧУ, подтверждала случаи казни украинских военных. Согласно последнему отчету Управления ООН по правам человека, с 2022 года российские военные казнили 96 украинских военнослужащих. В ММПЧУ рассказали важным историям, что они в том числе мониторят и снафф-каналы в Телеграме. Только в одном из телеграм-каналов в разделе «Казни» важные истории обнаружили 51 видео с массовыми расстрелами и отрезанием голов. В разделе «Казни» фото — еще 53 фотографии трупов. У некоторых связаны руки. Иногда из подобных видео администраторы пытаются выжать максимум прибыли и обращаются к подписчикам за пожертвованиями. «Парни, никто не хочет пожертвовать 1000 рублей бойцу за расстрел хохла», написал 3 декабря 2025 года в чате админ одного снафф-канала. «Мы получили расстрел», — написал другой админ через несколько часов. «Скоро в канал выложим». В тот же день в канале появилось видео с подписью «Охуенный эксклюзив добивания иностранного наемника». На нем лежащего на земле раненого военного добивают выстрелом в голову. «Также благодарим нашего подписчика за финансовую помощь бойцу, добившего этого осла», — говорилось в описании к видео. «Все-таки расстрел — это охуенно», — прокомментировал в чате админ. 7 декабря 2025 года этот же админ в чате канала призвал подписчиков помочь с поиском контента. «Самая простая и работающая схема — это писать бойцам с просьбой предоставить материал. Если боец просит деньги за них, пишите мне либо в предложку». Поздравляю всех с наступающим Новым годом. В 2022-м было много грустных событий и вещей, но любую израду перекрывает приятный факт то, что задохло около 100 боевых свиней, а еще и 1000 мирняка. А в 2023-м, даст бог, подохнет еще минимум столько же. Так обратился к своим подписчикам автор телеграм-канала «Могильник» в конце 2022 года. «Могильник» существует больше 3 лет. Это самый крупный канал со снаф-контентом с войны из тех, что удалось найти важным историям. У него более 100 000 подписчиков. За все время существования «Могильника» в нем были опубликованы более 15 000 фото и 20 000 видео. Канал публикует эксклюзивные и взятые из чужих каналов материалы с погибшими украинскими военными и моменты их убийства. Почти ежедневно там появляется реклама. Казино, службы по контракту и боты для раздевания девушек по фото. Монетизацией канала занимались несовершеннолетние, выяснили важные истории. Их контакты были указаны для связи по вопросам рекламы. Прямо в описании канала рядом с пометкой «Контент 18+». Денису Боголюбову сейчас 19 лет. Он родом из деревни Каркатова республики Марий-Эл, в которой живут около 500 человек. На стене школы соседней деревни висят 2 памятные таблички погибшим на войне местным жителям. Один из них — дядя Дениса. Рекламой канала «Могильник» Денис занимался как минимум летом и осенью 2023 года, когда ему было всего лишь 16 лет. Помимо снаф-канала, Денис сотрудничал с околообразовательными и развлекательными телеграм-сообществами. За более чем 2 года активной работы в Телеграм я накопил обширный опыт в управлении бюджетами и реализации успешных кейсов, пишет Боголюбов в своем канале. За покупку рекламы у своих проверенных людей Денис берет 15-25% в зависимости от тематики, а за наставничество более 11 000 рублей. Боголюбов не ответил на вопросы важных историй. Второму подростку, менеджеру по рекламе, не было и 16 лет, когда он начал работать на «Могильник» в 2023 году. Артем Пригодин родом из поселка Канаши, Архангельской области. В 2023-2024 годах Артем упоминался как администратор или рекламный менеджер еще 2 каналов с трэш-контентом не для слабонервных и строго 18+. Его карьеру в рекламе прервала срочная служба в армии. Артем Пригодин подтвердил важным историям, что работал на «Могильник» в 2023-2024 годах, но потом поругался с владельцем и закончил работу. С владельцем канала, по его словам, он лично не был знаком и видел только через камеру, но утверждает, что тот не военный. После срочной службы, которая у него проходит на границе, Пригодин не собирается уходить на контракт. Билет в один конец, подпишешь, а завтра в штурмах. Установить личность владельца канала «Могильник» важным историям не удалось. Как выяснили важные истории, подростки не только занимаются рекламой для снаф-каналов, но создают и активно ведут свои сообщества. Нам известно как минимум о 2 таких каналах. Один из них, канал с издевательским названием «Смешные трупы», был создан в 2022 году, а в 2025 году, когда набрал чуть более 8 000 подписчиков, заблокирован. Владелец пересоздал канал, и на него подписались 800 человек. Только за последние несколько недель в канале опубликовали фото обезглавленного украинского военного, чья голова насажена на палку, видео, где российский солдат мочится на труп, фото тела с завязанными руками и разможженным черепом. Из таких фотографий убитых украинских военных админы сделали собственный стикер-пак. Основатель этого канала — 18-летний Артем Филиппов из Калуги, выяснили важные истории. Сам себя он называет «калужским маньяком» и, судя по его фотографиям во ВКонтакте, придерживается неонацистских взглядов. Филиппов создал канал, когда ему было всего 15 лет. Среди других администраторов мы обнаружили еще 4 подростков, которым сейчас не больше 15. Они зарегистрировали аккаунты в Телеграме на номера своих старших родственников. Один из них, 14-летний восьмиклассник из Абакана, использует фотографии российских военных для своих аватарок. «Мина, взрыв, кровавый дым, кровью мы врага умоем, расчетом нашим боевым», — говорится в описании его аккаунта. Как видно из утечек данных, в 7 классе он подавал заявление на вступление в юнармию. В разговоре с важными историями Артем Филиппов подтвердил, что основал канал, еще будучи школьником. Этот канал был создан в ответ на аналогичные украинские каналы. «Это называется информационная война», — объясняет Филиппов. «Просто я в интернете находился, спорил с каким-то украинцем, не помню уже на какую тему. Он начал кидать фотографии наших военных погибших, и я решил найти канал с такими же украинцами. На тот момент их практически не было, и я решил свой канал создать так». Название канала Филиппов придумал сам. «Просто тогда меня так это разозлило, что у нас нет такого контента, а у украинцев его очень много. И поэтому я специально сделал такое громкое, провокационное название». По его словам, молодежь — это основная аудитория канала. Сразу после разговора с важными историями Филиппов написал в резервном канале, что основной канал якобы снова заблокировали, но пересоздавать его он больше не будет. Основатель канала «Видео 18+» Владимир Гребенников Ненавистнические подписи к видео и фото тоже объяснял ответом на действия украинцев. «Пошло это все, я считаю, с украинской стороны», — говорит Гребенников. «Изначально не было ни в одних каналах таких мизантропических подписей, а сейчас они в 95% такие везде». Он заметил особый интерес у школьников к такому контенту среди своей аудитории. Но если ему удавалось распознать несовершеннолетних, то сразу же их блокировал, утверждает Гребенников. С публикацией и распространением на массовую аудиторию СНАФ-контента Гребенников никаких моральных противоречий не видит. Что в нем контенте такого? Это жизнь наша. Люди там воюют, умирая, чьи-то сестры, братья, мужья и тому подобное. Вы считаете, люди не должны знать, как им там пришлось и как они там погибли или еще что-то? Многие люди живут здесь и не знают, что война происходит. Всем образно насрать, а кто-то там уже несколько лет живет в окопах и тому подобное. Вы думаете, не должно это людей интересовать? Или должно быть стыдно это выкладывать или смотреть? У владельцев СНАФ-каналов есть два основных способа заработка — продажа рекламы и сбор пожертвований из подписчиков. Реклама есть почти во всех СНАФ-каналах, которые изучили важные истории. От онлайн-казино и магазинов электроники до контрафактных сигарет и службы по контракту. Часто попадается реклама других каналов с такой же тематикой. По словам одного из администраторов, стоимость рекламного поста рассчитывается не на основе количества подписчиков, а на основе охватов. На рынке СНАФ-контента 1000 просмотров стоит 300-350 рублей. Этот показатель называется CPM — Cost per Mille. Админы других каналов называли цену скромнее. Кто-то 160 рублей за 1000 просмотров, кто-то всего 70. При таких расценках владелец, обнаруженный важными историями сетки из 4 СНАФ-каналов с общей аудиторией 115 тысяч подписчиков и 12 тысяч охватов, может зарабатывать около 200 тысяч рублей в месяц. Эту сетку администрировал 24-летний Роберт Хайбуллин из Магнитогорска. Вот как он рекламировал один из каналов. «Если вы слабонервный, оставайтесь тут. Ну а если у вас здоровая психика, добро пожаловать в канал с реальной жестью». Судя по утечкам данных, Хайбуллин никогда трудоустроен не был. Его единственный официальный доход — от выигрыша в букмекерской конторе и от купли-продажи ценных бумаг. Хайбуллин рассказал важным историям, что занимался только рекламой в этих каналах и даже не знал, о чем они. «На данный момент я совсем ушел из этой сферы», — добавил Хайбуллин. Рекламой в крупных сообществах занимаются специальные менеджеры, зачастую одни и те же у популярных каналов. Так, контакт одного из них был указан в более чем 10 разных каналах, среди которых крупнейший по количеству подписчиков СНАФ паблик «Могильник». Скорее всего, этот менеджер — 23-летний Никита Семенов из Орловской области. Номер, на который зарегистрирован аккаунт, принадлежит его сожительнице, но сам Семенов пользовался им при подаче заявлений на займы, обнаружили важные истории. До 2021-го Семенов был разнорабочим в Орловской области, затем переехал в Московскую, где работал на складе и подрабатывал таксистом. Семенов не ответил на вопросы важных историй. «Могильник» со 112 тысячами подписчиков и почти 30 тысячами охватов делает в среднем один рекламный пост в день и может зарабатывать до 260 тысяч рублей в месяц. Когда важные истории обратились к его владельцу под видом рекламодателя, он согласился сделать скидку для начинающих и разместить у себя рекламу нового телеграм-канала на военную тематику всего за 2000 рублей. Даже при таких расценках канал может приносить более 50 тысяч рублей в месяц. Помимо рекламных постов, опубликованных по прямой договоренности с рекламодателями, в СНАФ-каналах показывают автоматическую рекламу от Телеграма. Но авторы каналов, если они находятся в России, денег от нее не получают. На сборах пожертвований с подписчиков владельцы каналов тоже неплохо зарабатывают. В канале 21+ на 100 тысяч подписчиков видео с убийствами украинцев перемежаются с отчетами о собранных деньгах. «Спасибо огромное, друзья, за финансовую помощь. От души», — пишут админы канала и указывают перечисленные им на карту суммы. Если верить их сообщениям, за 3,5 года каналу удалось собрать почти 400 тысяч рублей. Скинулись более 800 человек. «Друзья, вам нравятся жестокие кадры, которые мы публикуем?» Такой опрос прошел в некоторых военных СНАФ-каналах. В нем участвовали сотни людей. Варианты «да» и «хочу еще более жестоких видео» лидировали. У многих военных СНАФ-каналов есть свои чаты и возможность комментировать посты. В некоторых более 1000 участников. В самом крупном — почти 10 тысяч человек. Переписка в больших чатах идет круглосуточно. Их участники унижают украинцев или ведут яростные споры о войне со взаимными оскорблениями. Иногда туда приходят люди, которые могут занимать проукраинскую позицию. Поток непрерывных враждебных высказываний администраторы чатов никак не ограничивают, а только поощряют. Мы установили личности более 30 админов чатов разных СНАФ-каналов. Несмотря на то, что, согласно данным TGStat, почти 90% подписчиков — мужчины, среди администраторов чатов встречается немало женщин. Особенно много их — половина из всех администраторов — оказалась в чате канала «Жесть СВО» с более чем 50 000 подписчиков. В чате состоит чуть более 1000 человек. Особо активные из них — пользовательницы под никами Масяня, 36-летняя Екатерина Чирикян из Нижегородской области, Бестия Злюка, 34-летняя Диана Логинова, родом из Молдовы, Сударыня, 40-летняя Екатерина Селина из Ростовской области, Директор Змейка, 43-летняя Наталья Абрамова из Новосибирской области, и Богиня, 39-летняя Наталья Алёхина, родом из Краснодарского края. В основном они обсуждают не снав контент канала, а отвлеченные темы, например, несчастливые отношения одной из них. Иногда еще одна администраторка с никнеймом «Матрёшка» приходит в чат рассказать, как дела у ее воюющего мужа. Наталья Богиня Алёхина подтвердила важным историям, что администрирует чат, но почему ее назначили, не знает. «Наверное, по времени. Я давно там наблюдаю за чатом». Екатерина Масяня-Чирикян ответила, что владелец канала, которого она знает, сделал ее администраторкой чата без ее ведома. «Просто часто бываю в группе», — объясняет она. «У меня брат находится в зоне СВО». Екатерина Сударыня Селина сказала, что попала в группу обыкновенно, как и все, а потом повесила трубку со словами «Откуда я знаю, что ты не хохол?». С Дианой Бестией Злюкой Логиновой связаться не удалось. Интерес к тематике смерти присущ человеку, но обостряется он в определенные исторические эпохи, считает специалист в области криминальной психологии, поговоривший с важными историями на условиях анонимности. «В периоды социальных потрясений, войн, революций пороги чувствительности к насилию меняются», — говорит психотерапевт. Однако культура коллективного потребления снафф-контента не является универсальным свойством человеческой природы, подчеркивает социолог и специалист по исследованиям правоохранительных органов и преступности Кирилл Титаев в интервью изданию «Истории и факты». «Безусловно, разного рода насильственный контент сопровождает человечество с незапамятных времен. Но пытаться это все привязать к гладиаторским боям или каким-либо публичным казням в средние века — это принципиально неверный ход», — говорит социолог. «Потому что он предполагает, что есть некоторое психологическое свойство человеческой природы — любить контент такого рода и стремиться наслаждаться им. Но мы знаем множество обществ других стран и эпох, в которых снафф-контент в открытом обороте отсутствует вообще». По словам Титаева, для того, чтобы в обществе сформировалась культура коллективного потребления снафф-контента, нужно, во-первых, социальное одобрение. Это такая культурная легитимация этого потребления, потому что нужно иметь внутреннюю готовность не только смотреть, но и обсуждать, объясняет социолог. Во-вторых, должно быть дистанцирование, то есть физическая удаленность аудитории от происходящего на кадрах. Как правило, непосредственно акт такого насилия с сопряженными запахами, звуками и иными телесными ощущениями у потребителя снафф-контента не предполагается, добавляет Титаев. Коллективное потребление снафа может быть опасным для общества, считает специалист в области криминальной психологии. Есть риски, что люди, которые становятся невосприимчивы к насилию, не обязательно захотят воплотить его, но будут иметь меньше сдерживающих факторов, говорит он. Законов, по которым владельцев снафф-каналов можно привлечь к ответственности, в России было принято достаточно. Например, пакет законов о запрете трэш-стримов, подписанный Владимиром Путиным в 2024 году. Они запрещают контент, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность, содержащий изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемые из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений. Эта же информация была запрещена для распространения среди детей. За нарушение этих норм в административном кодексе предусмотрены крупные штрафы и изъятие оборудования, которое использовалось для создания роликов. Есть отдельная статья о возбуждении ненависти или вражды. Под нее подходят оскорбления, которыми авторы сопровождают фото и видео. Так, в 2025 году жительницу Улан-Удэ оштрафовали за использование слова «хохлы» в общедомовом чате. Суд расценил ее действия как направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенные публично с использованием интернета. Владельцы соцсетей по закону об информации должны самостоятельно мониторить, оперативно реагировать и удалять запрещенный контент. Но мало кто это делает. Все уже привыкли к императивной политике и запретам Роскомнадзора, говорит киберадвокат Саркис Дарбинян. Телеграм утверждает, что только с начала этого года заблокировал более 8 миллионов групп и каналов, а за полный 2025 — 44 миллиона. Однако платформа не уточняет, какой именно контент блокировался, за исключением террористических сообществ и детского порно. Из всех изученных нами снафф-каналов был заблокирован Телеграмом только один — канал Артема Филиппова «Смешные трупы». Дарбинян считает, что политика Телеграма относительно трэш-контента повторяет либертарианский подход его основателя. Дуров всегда заявлял, что готов бороться только с терроризмом, что он последовательно и делал. Кажется, если бы от него не требовали, он бы вообще ничего не удалял. Власти должны вмешиваться и искать распространителей и производителей такого контента, считает социолог Кирилл Титаев. Это классическая задача для расследовательских и розыскных подразделений, которые выявляют, во-первых, создателей такого контента, во-вторых, медиаторов. Человек, который снимает сцену незаконного лишения жизни, это чистейшей воды соучастие в убийстве с отягчающими и вполне себе ощутимыми сроками заключения, говорит он. В рамках пакета законов о запрете трэш-стримов были также внесены изменения в Уголовный кодекс. Публикация таких материалов стала отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по 10 статьям УК, среди которых убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязания. Это трансляции в интернете, в ходе которых совершаются противоправные деяния с демонстрацией жестокости, садизма, издевательств над людьми и животными, как правило, с целью заработка денежных средств и увеличения своей аудитории, объяснял председатель Госдумы Вячеслав Володин значение трэш-стримов и важность их запретов в своем телеграм-канале. Государство должно не ненавидеть эти площадки, телеграм и другие, а быть признательным им, потому что они дают возможность расследователям находить конкретных живых людей и привлекать их ко вполне конкретной уголовной ответственности, добавляет Титаев. Другой вопрос, что у нас работу, которую делают журналисты, должны делать те люди, которые преследуют журналистов.
На самом деле, сейчас обсудим это с авторами, но мне кажется, что это не совсем СНАФ вообще видео, потому что я помню, что про СНАФ я узнал в юности, не помню уже, то ли в школе, то ли в институте. И я тогда очень напрягся по этому поводу, потому что это же вообще-то целенаправленные как бы видео, в которых убивают людей, да, за правду, что называется, а потом продают, кому-то распространяют. И это такая была страшилка. Я немножко почитал интернет, что это действительно оказалось вроде как миф. То есть, что такая индустрия существует, потому что реально все тогда, когда я об этом узнал, говорили, что там вот подпольные, типа там тогда не было Даркнета, ну там типа в Даркнете можно купить. Хотя, может быть, сейчас, может быть, и можно купить, но если почитать чуть-чуть, не очень далеко, я, честно скажу, не очень глубоко копал. Вот в Википедии написано, что это вроде как миф, хотя я уверен, что, конечно, что-то такое бывало.
Ну, я знаю, что... Да, прости, что перебиваю тебя. Я, поскольку я очень люблю Труккан подкасты, я знаю, что вот были в советское время маньяки, которые документировали для себя свои, собственно, преступления. Но, конечно, это, наверное, я тоже не знаю, можно ли назвать это СНАФом, если цель не заработать, так, а как бы, ну, собственно, удовлетворение какого-то.
Не, ну, тут даже дело не в прямой, не в заработке даже, а просто в том, что ты, в принципе, это делаешь как бы для показа кому-то. Может быть, за деньги, а может быть, я не знаю, там, ну, не обязательно за деньги, а какие-то другие, просто, не знаю, обменяться впечатлениями с такими же уродами, я не знаю. Но, наверное, то, что ты говоришь, это все-таки другое. Вот. Ну, в общем, получается, что именно война в Украине как превратила этот миф, да, в какой-то степени в реальность.
Да, видимо, да. Я, когда читала, сразу вспомнила про трэш-стримы. Конечно, это не то же самое, но, скажу так, не меньше отвращения у меня вызывает. Вот. И у меня как-то запараллелились эти истории.
Я, слава богу, не смотрю трэш-стримы. И, в общем-то...
Нет, я... Боже, я не смотрю трэш-стримы. Я имела в виду, что, знаешь, несколько лет назад было довольно много текстов про трэш-стримеров, и я их вспомнила. Я ни один трэш-стрим не смотрела. В моей жизни есть настоящее удовольствие, а не вот это вот все.
Да, наша жизнь, она и есть практически трэш-стрим. Во всяком случае, моя. Я уж не знаю, как насчет твоей. Не погружен.
Спасибо, что пока не СНАФ.
Ну, это впереди.
Да. Все впереди у нас.
Ладно,
ну,
звоним...
На этой, да, чудесной ноте, позитивной.
Звоним Ирине и Александру. Здравствуйте, Ира и Саша.
Привет.
Привет.
Привет. Спасибо, что пришли к нам сегодня поговорить про ваш текст, и спасибо за текст. Я хотя уже пожаловалась Азару, что тема непростая, вот. Все равно мне было очень интересно его прочитать, и я даже боюсь представить, сколько вам пришлось таких видео посмотреть, и как вы вообще себя теперь чувствуете.
Да, как-то я не очень, мне прям супер тяжело удалось.
Да, тяжело, мы над ним работали, конечно.
Ну, может, поподробнее как-то? Что именно было тяжело? Побольше жести давай.
Слушай, ну, очень тяжело такие видео казалось смотреть, хотя это уже 5-й год войны, и казалось, что тоже мы уже привыкли к такому контенту, к сожалению, и он не так сильно вроде бы должен был шокировать, но меня все равно очень влияло это. Мы начали вообще изначально расследование с видео очень долгого и подробного, где военные допрашивают, российские военные допрашивают двух украинских военных, они причем такого старшего возраста, там по 60. Они измываются над ними, допрашивают. В целом понятно уже по видео, что они собираются их застрелить, и потом они прямо это обсуждают, что они застрелят, и это все прям с GoPro буквально, да, от первого лица они их убивают. И это изначально видео, вот, с которым я, например, работала, пыталась деанонить этих военных, которые это сделали. Вот. Но мы не успели, мы сдианонили одного военного, нас опередили, опубликовали это раньше в другом издании, и тогда мы вот придумали какую-то эту сумасшедшую идею, почему нам тогда не посмотреть еще на все остальные такие видео и каналы, где это распространяется. И, честно говоря, с каждым таким видео и фото все тяжелее и тяжелее было. У меня прям совсем тяжелое какое-то психическое состояние, я ушла, честно говоря.
Еще мне кажется, отдельно, что отдельно тяжело, помимо самого, да, контента и видео кровавых, это то, как они упаковываются и то, как они преподносятся. То есть все это сопровождается такой человеконенавистнической риторикой, и от нее вот как бы напополам, да, то есть мерзко, потому что это все с какими-то оскорблениями, издевательствами, с какими-то то, что в чатах там люди пишут и присылают друг другу, тоже совершенно какая-то отдельная история. И все это такой очень неприятный осадок оставляет.
Слушай, а вот у вас, собственно, статья начинается с фразы, что эти каналы, СНАФ каналы, если можно их так назвать, начались, появились еще в 2022 году, а почему тогда текст только в 2026? 4 года прошло.
Ну, они просто разрослись, то есть как бы сама вот феномен, да, СНАФ-видео, если не военный СНАФ, он как бы существовал и до этого. Есть огромное количество людей, которые вот, не знаю, любят смотреть на кровавые аварии. И вот, или еще на что-то. А в 22-м году появилась вот именно вот такая вот как бы военная движуха, когда каналы исключительно постят военный контент. И просто спустя 4 года войны это разрослось до 100-тысячной аудитории, десятки каналов, постящих исключительно такой контент. И мне кажется, вообще как бы вся эта движуха, она немножко напоминает какой-нибудь... Ну, мы еще дальше поговорим про ту часть Дианона. Но вся эта движуха немножко напоминает какое-нибудь АУЕ-движение, когда, значит, какие-то тюремные правила и уклады просочились в обычную жизнь, и вот появилась эта АУЕ-движуха. И то же самое с этой как бы СВО-движухой. Огромное количество людей как бы стали как-то это косплеить, и вот оно вылилось в такую вот такую уродливую, можно даже сказать, субкультуру. И вот она как бы оформилась, потому что вот только сейчас, ну, как бы в таком большом объеме.
Ну и плюс мы же смотрим, например, по ресурсам, которые показывают историю статистик каналов. И в 22-м году те каналы, которые сейчас уже больше 100 тысяч подписчиков имеют, у них там было несколько тысяч. То есть мне кажется, что в 22-м году ни нам, ни другим журналистам, потому что это не только к нам, да, вопрос, почему эта история не вышла раньше, например. Мне кажется, мы не обращали на это внимания, потому что это для нас, мы видели эти каналы, но это совсем какая-то маленькая история была и такая маргинализированная, как говорят, потребление, где 1000 человек сидит и наслаждается вот таким контентом. И все больше обращали внимание на каналы военных, которые тоже публикуют СНАФ, но это все равно не в чистом виде СНАФ-каналы. А потом, когда уже, получается, мы в 25-м, мы начали это делать. Конечно, меня, честно говоря, шокировало, что у них столько подписчиков, что они уже бизнес ведут, рекламу публикуют, люди донаты им шлют. Ладно, там одно дело, мы понимаем, что люди 5-й год шлют донаты военным, там, да, на сигареты, на штаны. А другое дело, когда пришли эти деньги на поддержку нашего канала, который чисто вот это все постит, и вот они находят эти рубли, чтобы прислать им на поддержку этого канала. В общем, я думаю, что раньше такая история у нас бы не получилась, поэтому сейчас самое время было.
Говоря про Дианон, вообще, насколько авторы этих каналов скрывают свои личности, и вам удалось нескольких установить, и некоторые из них поговорили даже с вами. У меня оставался вопрос, зачем им говорить с вами в принципе?
Да, ну давай тогда на эту часть я отвечу, потом про деньги Саша расскажет. Мы делили, Дианоном я занималась, вот, история, как они зарабатывают, больше Саша занимался. Да, но не несколько, а на самом деле, наверное, где-то полсотни человек удалось идентифицировать. Вот, мы просто не про всех писали, значит, конечно, каша бы была из имен. Но да, они скрываются. Нет ни одного канала, где владелец или главный администратор прямо публиковал бы себя, что вот я такой-то, это мой канал. То есть в целом у них, видимо, есть какое-то представление о том, что что-то они не то делают, хотя они какие-то прокладки там пишут, что там 18+, например, да, или весь этот контент создан графикой, но все равно они все скрываются. В общем, это анонимные аккаунты, вот, поэтому это была отдельная такая работа по идентифицированию их личностей. У кого-то проще было, у кого-то, видимо, там хуже с такой пониманием по каким-то навыкам цифровой безопасности, вот, и поэтому довольно простой путь был к установлению личности. У кого-то прям симки виртуальные, например, или сим-карты даже не родственников, а вообще других людей, с ними не связанных, и тогда надо было установить этого человека. Вот. Но тут еще важно, что сначала вот я собрала всю эту часть с помощью OSINT-техник, это расследовательских инструментов, но самый важный момент был как раз дозвониться им, и даже с теми, кто не поговорит, чтобы просто они на звонок, да, ответили, что да, это я. Вот. Ну и в целом, даже когда человек потом ты говоришь, о чем ты хочешь поговорить, и он, например, бросает трубку, то он все равно таким образом тоже косвенно подтверждает, да, что он понимает, о чем речь, и что это не совсем какой-то я. Нашла Васю Пупкина, который не связан с этими каналами. Вот, отвечая на вопрос, зачем они стали говорить. Я вообще очень удивилась, потому что мы обсуждали на планерке, я говорила, что сейчас беру день-два на обзвоны. Я, честно говоря, вообще не ожидала, что будут какие-то интервью, но мы сначала сидели с редактором, продумывали, как звонить. Вот, и был совет, например, давай сразу спрашивать, не стыдно ли вам вот всем этим заниматься? И я говорю, ну они трубки просят, и в чем смысл? Ну то есть у меня будет буквально все, что я получу с этих звонков, это Владимир, да, это в целом не супер какая-то важная информация, окей, они мне косвенно как-то подтвердили, что это они. И я тогда просто задавала очень нейтральный вопрос. Я говорила, здравствуйте, я журналистка, я пишу о телеграм-каналах и хочу спросить, как вам пришло в голову создать свой телеграм-канал. И вот они, видимо, немного на каком-то шоке, что я их нашла, стали рассказывать, почему они это сделали. Вот.
Ты предупреждала, что это для важных историй, что вы нежелательная организация?
Говорила.
И какие могут быть риски для них?
У них не может быть никаких рисков, потому что все-таки мы нежелательны сначала полномасштабного вторжения, нас признали за 2 дня даже полномасштабного вторжения. Нет ни одного кейса, чтобы наказывали людей за комментарии нежелательным организациям, которые занимают, очевидно, пророссийскую позицию. Их каналы работают, на самом деле, на целом они это и подтверждают сами, на российскую пропаганду. Им говорят, они ведут информационную войну. Вот я за них никак не беспокоюсь, поэтому мне кажется, что вы прекрасно понимаете, что если я звоню таким людям и говорю, что я нежелательная организация, за комментарии вам могут какой-то штраф прислать, они разговаривать не будут.
Это понятно, да. Мне поэтому интересно, как здесь я... Опять же, этот вопрос на самом деле не первый раз возникает в нашем подкасте, но мне скорее интересно не то, то есть не то, что с ними будет, а как вы для себя это решаете. Считаете ли вы это этичным, неэтичным?
Я считаю в этом случае этичным. На самом деле их позиция в полной мере представлена. Их позиция не была бы представлена. Вот это, мне кажется, скорее был бы вопрос к нам этический, если бы мы их идентифицировали, все про них написали, какие-то там подробности даже, да, из их жизни, например, и при этом не дали бы им возможность высказаться. Говорить о том, что им может прилететь какой-то штраф за сотрудничество с нежелательной организацией, за комментарий, где они, по сути, весь их комментарий — это в поддержку, да, как бы путинского режима и всей этой пропаганды. Ну, то есть вероятность такая 0,01%, что у них будет такой штраф. Вот. И лучше, мне кажется, они заплатят эти 5000 штраф, зато их позиция будет представлена. И в этом случае, мне кажется, я выбираю вот эту сторону.
Ну и потом, люди, это люди, которые ведут каналы, в которых пишут вещи типа там «Рев Хохлов» и все такое. У них, мне кажется, скорее проблемы возникли бы в нормальной ситуации от этой просто человеконенавистической риторики и разжигания просто ненависти. В этом смысле, конечно, они же фигурант расследования, поэтому...
Ну, вообще пропагандистские каналы берут, вот, кстати, мы вот этот момент уже не стали в текст добавлять, потому что он так огромный просто, это отдельная глава должна быть. Russia Today и другие пропагандистские каналы на самом деле брали некоторые видео, которые изначально распространялись именно вот в этих маленьких каналах. Вот. То есть там было одно такое очень эпичное видео, снятое с дрона, и его как раз распространили, в общем, по другим каналам. Вот, в общем, таких кейсов еще не было, чтобы таких героев привлекали. Поэтому я думаю, если такое случится, это будет, честно говоря, троллинг со стороны российских властей. Но я в такое не верю.
Понятно. Слушайте, а я как-то вот тут тоже вспоминал, пока мы предваряли наш разговор, что как-то в юности где-то прочитал про СНАФ, что это, ну, ролики, где убивают, не про войну, а типа условно-то Даркнета не было, и где-то потом можно его в условном Даркнете их купить и посмотреть, как реальное убийство. Ну, это такая, так понимаю, в большей степени страшилка. А вот, ну, вы описываете всякие СНАФ-видео, и есть там такой, как бы, намек, но мне кажется, все-таки такого, видимо, нет, да, чтобы, например, в каком-нибудь канале говорили, вот, смотрите, у нас есть пленные, сейчас, если вы переведете нам 20 тысяч за 10 минут или там 100 тысяч, неважно, мы его убьем и вам покажем это. Такого нету. То есть какого-то СНАФа... Но все-таки вот в вашем тексте, мне кажется, СНАФ все-таки немножко в кавычках, да? Это все-таки не то, что вот понимается под СНАФом прям чисто, в чистом виде. То есть вот такого вот, как я описал, не встречали вы.
Не, а кстати, то, что ты говоришь, была в свое время, да, такая больше конспирологическая теория про то, что огромное количество жестокого контента, который появляется в интернете, могут создавать в том числе студии. Хотя кейсы, кстати, были, мы когда вот готовились к этому тексту, по-моему, мы у Вайса читали жуткий совершенно текст про то, как буквально как бы в прямом эфире, ну нет, там не в прямом эфире было, там просто было видео, снятое с кучи разных камер, где человека обезглавили. И там оказалось, что он согласился на это добровольно. Это где-то в Юго-Восточной Азии произошло. И потом было целое расследование, подключались реддитеры, и они пытались найти и сдианонить, кто это сделал. Но это было чисто... Вот это был кейс, когда это делали вот специально для потом продажи. Но оказалось, что жертва, он добровольно на это пошел. То есть это был какой-то вид суицида, но с участием палача.
Это все равно, на самом деле, ничего не меняет, ну да.
Да. Убийство, и это, да, это было сделано чисто для заработка, и вот Вайс писал, что в Телеграме особенно они зарабатывали, там можно было купить подписку и получить этот пакет видео. Здесь все-таки другая ситуация, то есть такого, чтобы какой-нибудь военнослужащий писал, переведите мне 20 тысяч, а я пристрелю там человека, такого все-таки нет. Но есть как бы платные каналы, в том числе, которые, да, по подпискам работают, в том числе даже среди вот таких вот крупных там. Если я не ошибаюсь, у Архангела спецназа, да, есть как бы закрытый канал с жестью, ты покупаешь подписку и получаешь не как бы нецензурированный контент, а чистую жесть. И философия у этого всего, что вот за счет этой подписки там солдаты получат что-то, да. А вообще, кстати, важно оговориться, что мы когда изучали все эти каналы, мы обратили внимание на то, что есть такой тренд. Есть военные каналы, которые ведут военные. Они немножко отличаются и стилистически, и по своим каким-то задачам. Они больше про помощь военнослужащим. Они все-таки не выпячивают так какие-то видео или какой-то контент, на котором можно увидеть военные преступления российской армии. И есть довольно большой гражданский сектор. Он очень циничный в своих как бы целях. Он зарабатывает деньги, он публикует рекламу. Причем видно, циничный в том смысле, что реклама – это, конечно, чистый скам в 50% случаев, либо там онлайн-казино, либо какой-то магазин контрафактных сигарет, или какие-то айфоны в два раза по цене ниже рыночных. То есть людям, в общем-то, по барабану, что рекламировать. Совершенно как бы не такой вот набор всякой вот очень такой скамерской и какой-то онлайн-казино рекламы. И в их случае, мы вот больше на них смотрели. Но такого, чтобы это было настолько организовано и настолько чудовищно жестоко, чтобы еще кто-то делал контент специально, это нет. Но я думаю, что у этого есть как бы несколько причин. И в том числе одна из причин просто заключается в том, что военного контента, жестокого контента за 4 года так много. Мы вот один из каналов, который мы смотрели, вот он был внутри разбит на папки. Такие, знаете, типа суб-субканалы в Телеграме есть такая возможность сделать такую вот ветку. И И там, например, папка казни, и там только там, типа, 50 видео расстрела с дрона от первого лица, там, или последствий расстрела, завязанные руки. И только 50 видео вот, убийств вот только вот в одной такой папке. А еще там папка «Мирняк», где там какая-то жесть с гражданскими и так далее. Контента просто так много.
Я добавлю, просто я думаю, что вот то, что ты, Азар, подметил, я думаю, что там заметно, что некоторые из них, они знакомы с NAV-контентом, который изначально как раз существовал, где надо было какие-то деньги присылать, чтобы что-то происходило. Потому что, если ты помнишь, Саша, вот эти подписи, когда они выкладывают видео допроса пленного, и они пишут в духе «накидайте нам лайков», чтобы этого пленного расстреляли. Но это скорее больше для, ну, какой-то, не знаю, разжигания чего-то, потому что я не думаю, что у них какая-то такая связь, например, там, да, с этим военным, он что-то сделает, потому что потом мы не видели каких-то таких продолжений. Вот. Но они понимают немного, вот как, видимо, работает рынок невоенного как раз снав-контента, поэтому такие подписи, они есть.
Ну так это может потому, что это они понимают, что это не очень законно, и в случае, если вот именно так это будет происходить, наверное, их будут искать. Если ты просто выложил какое-то видео, которое кто-то сделал, кого-то там расстрелял, то это одно. А если ты как бы непосредственно участвуешь еще и на публику, то, наверное, даже заинтересуются, я не знаю, российские правоохранительные органы таким или нет.
Хороший вопрос. Мы задавались этим вопросом вообще в целом. Все вот несколько месяцев, пока работали над материалом, у меня постоянно, я об этом думала, интересно, могут ли хоть как-то к чему-то их привлечь. Честно говоря, мне кажется, из-за того, что они фокусируются конкретно на военном снав-контенте, привлечь их сейчас ни к чему не могут. Потому что, например, даже если они публикуют расстрелы пленных, это все равно отдельное еще разбирательство, и со стороны там российской они могут начать говорить, да, что это, не знаю, он там, это, он не был просто пленным, он пытался на нас напасть. Ну, в общем, как у них там все это начинается, да, что это не было, например, незаконным убийством, это не было военным преступлением. Вот, в общем, когда мы говорим про снав-контент не во время войны, мы же говорим про, по сути, убийство просто, да, там, мирного человека. Хотя там тоже есть такие, конечно, моменты, что они как, якобы дают некоторые согласия, да, на это. Вот, а здесь, я думаю, что со стороны российских властей их ни к чему привлекать не будут. Просто некоторые из этих каналов, когда я видела еще, но который я уж, ну, который пишет, что у них там якобы какая-то лицензия, аж даже регистрация в РКН. Это особенно меня, конечно, поразило. Я думаю, они чувствуют себя защищенными, потому что, по сути, и Минобороны, и многие популярные военные каналы, они публикуют абсолютно такой же контент, и они не чувствуют, что их, в общем, за что-то такое привлекут. И с подписями, да, ты говоришь, они осторожничают, но мы, конечно, такого начитали, что иногда кажется, что не особо они осторожничают. Я думаю, единственная причина, по которой они не просят деньги вот так, как ты озвучил, за расстрел, чтобы он случился, просто потому что у них нет таких связей, чтобы это сделали. Потому что они напишут этим военным, которым скинули какое-то видео, и скажут, что мастер, что ли?
Ну, слушай, то, что мы прочитали за эти годы про военных российских, то они могли бы и сами это устраивать. Я думаю, что просто все-таки они понимают, что это уже незаконно, что за это их привлекут.
Ну да, мы вот я разговаривала, например, с бывшим российским военным, который после, ну, он воевал еще как раз в Украине, но ушел практически в начале войны. И я его спрашивала про такие видео, потому что мы еще, когда их смотрели, мы даже вот видели, Саша в комментариях пишет, что вы удалите вообще-то это видео, потому что этих военных еще могут найти, их могут там потом призвать к ответственности. Я тоже с ним общалась и спрашивала, что вот вообще, например, среди военных думают об этом. И говорит, ну, цензурно, если, да, это только дураки публикуют такое видео. То есть у военных это супер порицается. Почему? Потому что это могут потом использовать. Ну, вот я помню вот цитату, которую мне сказал. Расстрел пленных — это военное преступление, в том числе и у нас. Ну, как бы что, поэтому они не хотят потом, если будут какие-то дальше разбирательства, на них как-то вышли. И в целом даже из некоторых каналов как раз удалялись тоже такие видео, когда там начинали накидывать, что могут быть проблемы у этих военных.
Интересно, конечно, перетекут ли эти каналы в Messenger Max со временем. Ну, вообще, я хотела спросить, а если понимать, ну, понятно более-менее, почему этим занимаются гражданские, а не военные, ты только что про это сказала, а почему этим занимаются в основном молодые люди, и в том числе несовершеннолетние, что меня вообще шокировало.
Кстати, у них сейчас появилась, у них ссылка, увидела, что скоро Telegram заблокируют, переходите в Messenger Max.
Безумие, безумие.
Не знаю, как у них там будет конкретно, как контент там смогут выкладывать, что Макс будет блокировать, что нет. Но они уже, да, они уже начинают подготавливать свою аудиторию.
А про, кстати, про то, почему подростки, а мне кажется, вот, да, я вначале эту мысль вкинул, это, мне кажется, способ. Мы просто говорили с психологами, причем с несколькими, в том числе там с человеком, который занимается прям жесткой такой, ну, психопатами работает, в том числе среди детей. И я думаю, что вот это реально, это вот способ как-то рефлексии на тему вот этой вот войны, и это как бы такое ее уродливое, довольно уродливое отражение. То есть и даже это видно, например, по языку, который они используют, да, в чатах. Вот как вот я упомянул АУЕ, только это теперь СВО-движуха. Какие-нибудь слова типа «зачебурашим», вот язык с каких-то вот взятый с шевронов, всяких вот военных, лозунги Вагнера, плюс куча почему-то всегда не нацистской атрибутики, видимо, она просто сопровождает любой человек ненавистнический какой-то трэп. И у этого всего есть вайб субкультуры. Они друг другу пересылают какие-то мемы, стикерпаки. Это все отсылки на какие-то прошлые видео. Ира про это говорила. В этой снап-среде есть несколько видео, особенно известных, которые получили даже свои какие-нибудь названия. Там «Дровосек» или еще что-то, и люди как бы вот общаются на этом языке этих отсылок, и молодые люди, потому что у Иры, мне кажется, если я не ошибаюсь, был очень классный, один из админов, просто был классный разговор, и ты его спросила, я не помню, кто это точно был, и какого канала, но не принципиально, почему он не идет воевать, и он сказал, что он боится.
Ну, что не хватает смелости, да.
И как бы да, его очень, очень показательно, но при этом как бы хочется ему вот находиться в этой какой-то субкультуре военной. Ну, в общем, да, это довольно, мне кажется, конечно, все очень такое уродливое проявление вот в обществе, которое далеко от войны, да, находится, но чувствует какой-то, ну, там, сниженный там порог, там, восприятие насилия и так далее, и так далее.
Ну да, например, вот мы ссылаемся на интервью Кирилла Титаева про потребление краснав-контента, и он очень хорошо рассказывает про мальчиков-подростков, что это давно изучается, почему у них вообще есть интерес к теме насилия, и что происходит во время больших военных конфликтов. И, например, в случае войны России против Украины подростков не особо вовлекают в эту войну. Вот есть истории, конечно, да, как их используют в диверсиях, но все равно они не участвуют напрямую, как это бывает в других конфликтах. И он ссылается на то, что они таким образом все равно чувствуют как бы свою причастность. И, например, если они не участвуют напрямую, то у них есть ощущение, что они участвуют тогда вот таким образом. И когда я с ними разговаривала, то что человек, который не хватает смелости, да, там, как он говорит, идти на контракт, ему-то 36 лет. А с подростками, когда общаешься, они очень заряжены, и мы участвуем в информационной войне. У них гонка, конкуренция за этими видео. То есть, вот опять же, вот этот как раз герой, это Владимир Гребенников, да, который там несмелый. Он так пассивно говорит, ну, я просто видео, фото ищу по разным каналам и у себя публикую. В то же время подростки ищут военных, пишут им в личке, скиньте нам контент, потом, если военные просят какие-то деньги, они пишут в канале, да, скиньте нам, условно, 1000 рублей мы военному переведем. Вот, то есть у них, конечно, ажиотаж другой. Да, и они многие, я прям видела, они придерживаются явно неонацистских взглядов. Они подписаны, когда я смотрела страницы ВКонтакте. Это паблик жуткий есть. «Школа в законе». Там 2 000 000 подписчиков. Я просто офигела с этого паблика. Ну, в общем, короче, такие АУЕ тоже группы. Поэтому я думаю, да, они чувствуют, короче, свое какое-то единение сейчас на этой почве.
А возмущенные комментарии какие-то есть там вообще? Не знаю, вот это уже перебор, или там чисто аудитория прямо такая заряженная, что это классно убивать и смотреть, как убивают?
Есть. Они иногда появляются, но их, ну вот особенно, да, с какими-то особо жестокими видео, и очень аккуратно кто-то пишет. Мне кажется, это неправильно. Мне, честно говоря, их тоже жалко, вот как-то так. И все, и там накидываются просто. Я рассказывала просто, когда я большую рекламу сделаю, что у нас тоже есть подкаст теперь в важных историях, я там чуть подробнее про рассказывал про эти чаты, в общем, что мы там начитались. Но там настолько накидываются сразу на этих людей и начинают их там обвинять, да, что они занимают якобы проукраинскую позицию или что-то еще. В общем-то, такой поток начинается ненависти, что ни у кого не хватает сил там спорить. Там иногда приходят люди, которые пишут на украинском и пытаются вот как-то спорить, да, и спрашивают там, да, не стыдно ли что-то в таком духе. У них хватает иногда сил как-то подольше этот разговор поддерживать. А россияне, которые проявляют какое-то сочувствие, ну, там просто им нет места, и они очень быстро, видимо, как-то уходят.
Мне кажется, главный защитный механизм — это а украинцы еще хуже. А вы их канал видели, а они еще себя хуже ведут.
А Саша, наверное, задам последний вопрос. Вы упоминали про деньги, и там большая часть текста про это, но, в принципе, там же не то, чтобы какие-то огромные заработки, что-то там 200 тысяч рублей в месяц. Ну, как бы, почему это интересно вообще?
Ну, это по минимуму. То есть нам было сложно, потому что как мы, у нас была методология. Мы, чтобы узнать вообще как бы расценки, нужно прийти и либо спросить напрямую по цене рекламы, либо прийти с постом под видом рекламодателя. И мы когда считали, у нас довольно был большой разброс. Это вот эта метрика, в Телеграме называется CPM, стоимость на 1000 просмотров. И она довольно недорогая. То есть для такого типа контента это уровень порно. Вот, да, каналов с... Ну, например, самые дорогие категории — это там криптовалюты. Там вот 100... Там 1000 просмотров может стоить $100. А в случае с этим контентом максимум это 300, там, 350 рублей. Но когда это такой типа галимый такой снаф, вот не военный, не патриотический, а просто чернуха, то он еще ниже, и поэтому не очень большие могут быть деньги. Но я думаю, что больше, потому что среди рекламодателей казино, скамеры и ставки, и поэтому, как бы, скорее всего, зарабатывают больше, но мы просто считали, что была хоть какая-то методология почти по нижней границе, с учетом цен, которые они называли, за посты, и с учетом вот того, сколько мы видели там за последнюю неделю или да, там полторы, сколько постов в день они публикуют.
Ну, еще плюс для кого? Сори, ну, маленькие деньги для кого? То есть мы, когда смотрим, люди там живут, например, в деревне и зарабатывают просто... Это отчасти это как немного пассивный даже доход. Ты сидишь просто в компьютере, тратишь на это немного времени, а многие же из них, они вот как они просто дергают этот контент с других каналов, публикуют у себя, то есть и ты зарабатываешь, например, 200 тысяч рублей в месяц просто на такой работе.
А потом ты его продаешь кому-нибудь, там есть такие тоже примеры, там за полмиллиона, и снова новый создаешь, и снова продаешь.
Ладно, ребята, спасибо большое, что пришли. Я надеюсь, что следующие тексты, которые вы будете писать, будут чуть менее жесткие, чем этот. Немножко надо вам передохнуть.
Спасибо. Да, и желаю восстановиться поскорее.
Спасибо, что позвали.
После всего.
Спасибо.
Спасибо, да, стараемся.
Пока, пока.
Пока.
Никогда не знаю, что говорить в конце. Хотел сказать, даже скажу так, заготовил небольшой текст для конца, хотя не уверен, что это надо говорить, но я, правда, в этом тексте мне еще очень понравилась или удивила деталька из примечания, которые, мне кажется, Алифтина даже и не читает их. Но вот там есть такой администратор видео, канала видео 18+, Сергей Логинов, 25-летний. Там написано в тексте, что на его аватарке ВКонтакте стоит портрет одного из ближайших соратников Гитлера, Рудольфа Гесса. Меня всегда это забавляет, что до сих пор, хотя уже прошло 4 года, даже больше, если считать с 2014 года, что как бы воюем с нацистами, а вот просто у какого-то рандомного чувака, который, соответственно, зарабатывает такими видосами, как издеваются, убивают украинцев, стоит один из самых известных нацистов.
Да, да. Я даже, честно говоря, не знаю, как это прокомментировать. Я тоже обратила внимание на это примечание. Я такая, ну, я даже не удивлена.
Ну, потому что ты уже потеряла способность удивляться. Слишком давно ты в профессии, наверное, много видела. А
еще
я
юный,
как бы, еще...
юный корреспондент.
Да,
да нет, но я, говоря это, имею в виду, что... Не то чтобы это супер часто встречается, да, какие-то у сторонников войны какие-то отсылки к нацистской Германии или узнаваемым представителям нацистской Германии, но все-таки встречаются. И у меня каждый раз ощущение, что это какой-то, не знаю, сон под температурой 40. Вот. Но я уже даже не удивляюсь. Это скорее просто, ну, надо пройти это безумие до конца.
Да, и хочется пройти его до конца вместе с подписчиками нашего Патреона, которыми уже являются Анна и Бурмиша, и Алина Куамани, Иван Конкин, Дана, Юлия Хартак, Анна Дежурка, А.Н. и айтишники, платите, пожалуйста, чтобы почаще читал Иван Козлов. Надеемся, что желающих дойти до края с нами вместе будет больше. Для этого мы оставим в описании к выпуску ссылку на наш Patreon. Заранее спасибо большое.
Спасибо, что дослушали нас до конца. Берегите себя. Пока.
Будьте здоровы. Много не пейте, не курите.
Хотелось закурить.
Я пойду покурю как раз.